Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Несколько секунд назад буквально было сообщение о том, что предварительное расследование сирийской стороны гибели генерала Асапова подтвердило утечку данных к Исламскому государству. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирийской Арабской Республики. Это то, что приходит сейчас в эти секунды с пометкой «срочно». Ну, а мы пойдем по новостям дня сегодняшнего и того, что случилось накануне. В центре Москвы «Мерседес» с номерами серии АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Это произошло на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Как сообщалось, автомобиль мчался на высокой скорости и врезался в автоинспектора. От полученных травм тот скончался. Вскоре после ДТП у автомобиля виновника были закрыты и скручены регистрационные знаки, но очевидцы успели их сфотографировать. По данным из открытых источников, номер А896МР97 региона закреплен за Федеральной службой безопасности. Известно, что погиб 32-летний старший лейтенант Сергей Грачев. В Московском профсоюзе полиции усмотрели в действиях погибшего нарушение должностных инструкций. Вот что нам рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Насколько я узнал, сотрудник, вот этот молодой, был вообще там без машины, один, что вообще категорически запрещено, потому что наряды выставляются вдвоем, ночные тем более. То есть должны быть два человека. По имеющимся у меня данным, он перебегал дорогу, чтобы обеспечить проезд. То есть там ему дали команду обеспечить проезд какой-то шишки большой. И он побежал туда, на центр, чтобы, если кто-то там будет ехать, сгонять их, чтобы был проезд. Или перекрыть дорогу, или еще что-то. Ну, короче, вот он туда помчался. И, возможно, даже этот проезд его избил, кого он должен был обеспечивать. То есть, это уже следствие будет устанавливать. Здесь основной момент такой, что это уже не первый случай, когда гибнут сотрудники вот на этой разделительной на Кутузовском. МВД после первого случая, насколько я помню, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х, потом еще были такие случаи, давали команду выставлять там машину по центру, если сотрудник там стоит. То есть должна стоять машина с мигалками и сотрудники. Только в этом случае можно, так сказать, находиться на середине разделительной полосы. Но тот, кто едет по этой полосе в соответствии с правилами дорожного движения, он тоже должен не просто мчаться, сломя голову, но и соблюдать безопасность движения. То есть он должен смотреть, куда он едет. Хоть даже там человек стоит, он должен был остановиться, затормозить или объехать его. Хотелось бы, чтобы этот суд был открытым. Руководители Следственного комитета людям все-таки сообщали информацию, что и как. Потому как это большой общественный резонанс вызвало эту смерть сотрудника. И здесь, я считаю, еще виноваты руководители 2-го спецбатальона, которые не обеспечили соответствующую безопасность сотрудника. Их должно быть, я еще раз повторяю, двое. У них должна была быть машина. И если там они обеспечили спецпроезд, то они должны были на машине туда выдвинуться, там перекрыть движение или еще что-то сделать. Но ни один сотрудник должен был этим заниматься и бежать, сломя голову, ночью по оживленной трассе на ее середину. Это бред самый настоящий. И уж если там какая-то серьезная компания собиралась проехать, их безопасность вообще-то обеспечивают сотрудники ФСО. Где были они в этот момент? Что вообще там должен был сотрудник на середине полосы делать? Его что, тогда этот проезд должен сбить? Те, кто поедут. Зачем он туда вообще побежал? Вопросов больше, чем ответов. Я считаю, что здесь вот эти все проезды должны регулироваться специальным законодательством, а не какими-то секретными подзаконными актами, чтобы проезд обеспечивали беспрепятственный только охраняемым лицам. И обеспечивали эти сотрудники ФСО. Ну, вместе с гаишниками, скажем так. Когда один гаишник, да еще ночью, да еще и без машины, да еще и молодой, ну, извините, вот он и погиб. Я считаю, это виновато руководство.
Это был глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Ну и сейчас с нами на связи координатор сообщества «Синие ведерки» Георгий Кокорин. Но появится в ближайшие несколько секунд, я полагаю, Георгий Кокорин. Я напомню, что сообщество изначально создавалось ровно для того, чтобы бороться с проблесковыми маячками, с автопривилегиями так называемыми. Но и впоследствии, спустя несколько лет после этой интенсивной борьбы, пошли навстречу как будто бы обществу и заявили, объявили о том, что будет значительно сокращено количество мигалок в Российской Федерации. Но вот за последнее время произошло уже несколько резонансных ДТП с участием автомобилей со спецсигналами, и в которых гибли люди. Можно вспомнить аварию в Заполярье, где погиб водитель автомобиля, аварию с участием командующим ВДВ Сердюковым. И сейчас еще одно ДТП. Опять же, гибнет человек, на этот раз сотрудник дорожно-патрульной службы, который должен был, по информации Михаила Пашкина, обеспечивать проезд спецтранспорта, но в результате от спецтранспорта и погиб. Не исключено, что от того самого, проезд которого он должен был обеспечить. Сейчас дело передано в военную прокуратуру, этим будут заниматься следователи, но насколько это поспособствует раскрытию дела, объективному расследованию, это вопрос, который пока остается открытым. Я напомню, что подобного рода происшествия зачастую как-то покрываются завесой тайны, и в результате те люди, которые страдают, не всегда получают какое-то возмещение. Не обязательно кто-то гибнет, но те люди, которые в результате подобного рода происшествий страдают, не всегда могут добиться правды, если речь идет об автомобилях со спецсигналами. Самое громкое происшествие подобного рода, это на Ленинском проспекте, но это было уже несколько лет назад. Пора ли возвращать борьбу с привилегиями на дорогах? Это вопрос в том числе и к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вы полагаете, сейчас даже голосование запущу, что да, нужно продолжать борьбу с автопривилегиями, нужно еще больше сокращать количество автомобилей со спецсигналами. Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что сейчас более-менее порядок наведен, а то, что происходит, да, нужно регулировать, но без какой-то компанейщины. То есть то, что есть, уже в принципе удовлетворяет. Это 134, 21, 36. Да, нужно продолжать борьбу с автопривилегиями. 134, 21, 35. Нет, уже достаточно. 134, 21, 36. Наше голосование началось. 1-2 комментария успею принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, город вообще сильно закрепощен. Закрепощен, кстати, регламентирован всевозможными спецслужбами, депутатами, вот ФСО, охрана. У нас же каждая трасса, не каждая, но более-менее значимая трасса под охраной ФСО.
Кутузовский, есть, вообще... Ленинский, да.
Я вас плохо слышал. В общем, хотелось вообще бы вопрос поставить, зачем эти все службы, которые обеспечивают безопасность страны, допустим, не города конкретно, вообще находятся в одном городе? Почему они тут все сконцентрированы? Они мешают как бы и нам жить, и мы им мешаем выполнять свои обязанности. В том числе и государственные такие, как Дума, например. Все сконцентрированы. Уже давно пора поставить вопрос, чтобы разнести органы власти федеральные по разным городам. Может, не новую столицу, если не хотят, но вынести Думу куда-нибудь. Пускай в Воронеж уедет, правительство, Питер.
Я напомню, что подобного рода идеи уже высказывались и пытались перевести в Санкт-Петербург некоторые органы власти. Не очень пока это получается.
«Газпром» уехал достаточно спокойно, и ничего не изменилось. Но вопрос создается, сконцентрировано в одном городе, все функции от управления страной, все сведено. И безопасность, и законодательство, и органы управления, исполнительная власть, все.
Много, много. Но, вы знаете, обычно это свидетельствует о том, что мы в столице живем, но так и происходит. Что касается нашего голосования, 96% наших слушателей полагают, что борьбу с автопривилегиями, да, нужно продолжать, 4% считают, что, в принципе, порядок уже более-менее наведен. Так проголосовала наша аудитория, едем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К Коммерсант рассказал о рекордной в истории Минобороны взятке. Рекордной в истории Минобороны взяткой газета «Коммерсант» назвала 368 миллионов рублей, в получении которых следователи подозревают полковника Александра Вакулина. Начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина обвиняют в получении взятки на сумму 368 миллионов рублей за то, что он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, а также за общее покровительство, пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы и информированные источники. Эту сумму газета называет рекордной в истории военного ведомства. Вакулина, по данным издания, обвиняют в особо крупном мошенничестве, это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса, и получении взятки в особо крупном размере. Суд оставил его под арест, оставил его под арестом до 29 октября. На полковника следственная группа вышла в ходе расследования поставок, совершенных по контрактам Минобороны с ООО «Профбизнес» из Санкт-Петербурга. Кроме того, Петербургское управление антимонопольной службы выявило карательный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму более 2 миллиардов рублей со стороны «Профбизнеса», а также ООО «ТД Спецтехника» и ООО «ТД Стиллак». Некоторые контракты стали поводом для уголовного расследования. И вот 30 марта в Санкт-Петербурге следователи Главного следственного управления СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали несколько человек, в том числе одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Позже расследование передали в Москву. Но источник газеты рассказал, что один из задержанных дал признательные показания о роли и конкретных действиях Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения. Уже после этого в отношении полковника возбудили уголовное дело о взяточничестве. Сейчас с нами на связи член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР Андрей Луговой. Андрей Константинович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
368 миллионов рублей для полковника. Это как называется, брал не по чину или как это вообще можно прокомментировать?
Ну, вы знаете, я действительно утром тоже сегодня, когда открыл, значит, новости и почитал, я удивил, знаете, как бы, может, смешно это, и, может быть, несерьезно с моих уст не звучало, то первый у меня вопрос, конечно, возник, это видел звание этого коррупционера, полковника. Что, ну, все-таки мы слышим про генералов, про заместителей министров, еще про каких-то крупных руководителей управления. А здесь получается, что, по сути дела, в руках, конечно, это старшее офицерское звание, полковник. У меня в руках оказываются рычаги, которые позволяют вот украсть из бюджета, видимо, украсть из бюджета, потому что суд все-таки докажет его вину, вот такую вот сумму. И то, что нет-нет, ну, независимо от того, как меняется руководство в Минобороны, все-таки такие скандалы происходят, значит, видимо, все-таки не до конца доработана система борьбы со взяточничеством вот, в министерстве.
Вот про систему отдельно просто хотелось бы уточнить. Мы обращаем внимание на то, что на Вакулина вышли после того, как провели расследование в отношении предпринимателей. Они, соответственно, дали признательные показания, и только тогда было возбуждено уголовное дело против полковника. А как же вот декларации, прочие механизмы? Это вообще работает?
Ну, вы знаете, мне кажется, это, конечно, работает. Мы в Думе за последние 6-7 лет приняли все-таки ряд законов, которые, мне кажется, все-таки позволяют как бы поднять качественные показатели борьбы с коррупцией. Но, видимо, все-таки недостаточно, потому что мы, когда мы говорим все-таки о декларациях, конечно, говорим прежде всего о близких родственниках, значит, чиновников. Это жены, дети. Хотя наши фракции готовились не раз предложение о том, чтобы расширить этот список, потому что есть, у нас существует такой сейчас институт, как гражданский брак, который нигде не зафиксирован, а тем не менее люди живут и считают друг друга мужем и женой. Есть, значит, внебрачные дети. Наконец, есть дети совершеннолетние, да, но другое дело, совершеннолетний ребенок, который уже работает, которому там, может быть, 30-40 лет, который занимается там, возможно, бизнесом. А есть совершеннолетние дети, которым 20 лет нет, а на них уже такие активы записаны, которые, конечно, вызывают вопросы. Поэтому, конечно, предмет законодательного регулирования, я думаю, мы потихонечку вот ко всему к этому будем двигаться, расширяя в том числе круг лиц, требующие проверки декларации.
То есть антикоррупционное законодательство еще планируете докручивать?
Ну, конечно, безусловно. Ну, коррупция, она же, как мы наблюдаем в мире, это не очень-то победима. Вот, она просто приобретает разные формы и более изощренные. Но раз они достаточно простые пока. Вот полковник взял 400 миллионов рублей каким-то образом, получил и вывел. Ну, конечно, удивительная история.
Ну, спрашиваю вас, как у человека, который не первый год занимается борьбой с коррупцией, а возможно ли подобные сделки без ведома вышестоящих руководителей? Ваше мнение?
Я думаю, маловероятно. Потому что я думаю, что те, кто побеждал вот на этих конкурсах или аукционах по поставках вот того оборудования, за которое отвечал полковник, безусловно, там можно было проверять и аффилированность, можно было проводить более серьезный контроль тех, кто побеждает, каким образом идут поставки. А я так понял, что там все было совершенно явно, очевидно и понятно.
Будете ли вы писать какие-то запросы с требованием проверить командиров полковника Вакулина? Или полагаете, что следователи разберутся?
Ну, полагаем, во-первых, что следователи разберутся, это во-первых. Но, во-вторых, если будет у нас информация, которая будет подтверждать, что следствием не охвачено достаточно более широкий круг лиц, которые к этому имели отношение, мы, безусловно, обратим на это внимание.
То есть будете следить?
Ну, конечно. История интересная.
Спасибо. Это был член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР Андрей Луговой. А сейчас следователи занимаются расследованием этого дела. К чему это приведет, пока вопрос открытый. Напомню, все это на предварительном этапе пока. И до суда дело не дошло. Так или иначе, Андрей Луговой пообещал внимательно следить за процессом и, если понадобится, подключиться. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Доля машин российской сборки на рынке достигла исторического максимума. К 31 августа доля автомобилей российской сборки на российском же рынке составила более 82%. Это на 2,5 процентных пункта больше, чем год назад. Ну и как сообщает агентство ТАСС, об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат». По данным агентства, это максимальный уровень за всю историю российского авторынка. К примеру, в 2012 году доля собранных в России автомобилей составляла 64%, в 2008 – 44%. Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство. Льготный режим промсборки либо другие преференции, прокомментировал ситуацию директор «Автостата» Сергей Целиков. В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или какие-то определенные модели. То есть, по сравнению с 2008 годом, автомобили, которые собираются в Российской Федерации, стали покупать в два практически раза больше. Было 44% в 2008, сейчас 82%. А когда вы делаете свой выбор, когда вы идете за автомобилем, вы насколько важно для вас, где его собрали, насколько принципиально не брать именно российской сборки? Запущу голосование, ну и поехали. 134-21-35. Для вас уже не имеет значения, где именно собирался автомобиль, вы идете за конкретной моделью, которая вам понравилась. Место сборки не принципиально, это 134-21-35. 134-21-36, нет, вы интересуетесь, где собиралась автомашина. Если, например, это российская сборка, то вы предпочитаете ее не брать. Для вас принципиально важно, где ее собирали, это 134-21-36. Для вас не имеет значения, где ее собирали, 134-21-35, ну и вы спрашиваете, где ее собирали, для вас это важно, это 134-21-36. Наше голосование началось, телефон прямого эфира 7373-94,8, несколько комментариев приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел, Москва. Ну, в общем, меня это очень слабо интересует по той элементарной причине, что сам сижу в автомобильном бизнесе уже не первый год.
Так.
Вот, и неплохо понимаю, что времена пьяного слесаря на автовазе, забивавшего гаечку молоточком, благополучно закончились. А сейчас эту гаечку закручивает робот, а он косячить таким образом просто не умеет.
Ну, там не все же автоматизировано, поэтому какие-то манипуляции до сих пор совершаются живыми людьми, это раз. А во-вторых, ну, если мы говорим об отечественной сборке, то некоторые автогиганты стараются максимально локализовать производство в России. Соответственно, и агрегаты целые собираются уже у нас. Насколько это сказывается?
Естественно, за одним маленьким, но эти агрегаты собираются точно так же, собственно говоря, такими же роботами, которые не умеют косячить. И основная опасность состоит только в одном, то, что есть так называемая адаптация. То есть, например, по BMW, неизвестно, кто умный, но адаптировал троечку вот предыдущего поколения таким образом, то, что она стала явно хуже, чем немецкая. Просто за счет адаптации, за счет того, что адаптировали, такое ощущение, что наши доблестные товарищи, которые, в общем, машины изначально не делали. Вот. Во всех остальных случаях разницы в сборке просто нет. Я просто видел машины и бразильской, и турецкой, и японской сборки, и нашей современной. Серьезной разницы нет.
Было такое суждение довольно популярное, что мы никогда не научимся делать автомобили. Все, теперь можно про это забыть?
Ну как можно, что могу сказать? На самом деле научимся делать автомобили, это в том числе и их разрабатывать. И доводить до ума. И на сегодняшний день сложилась очень забавная ситуация, при которой наши разработки, в общем-то, стали соответствовать тому, что было там в конце 80-х, начале 90-х. Ну, я беру Весту ту же самую. Я имею в виду по качеству разработок. Да. А вот западные разработки, в первую очередь немецкие, здорово упали. По качеству, по стабильности, по живучести. Поэтому они тоже, в общем-то, в значительной степени отравнялись. Но здесь в данной ситуации провалились в первую очередь немцы.
Спасибо, принимается. Мы как-то движемся навстречу друг другу, так получается. Еще один звонок, 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А?
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, я вот сейчас с предыдущим человеком полностью согласен, потому что здесь был на двух экскурсиях в Калининграде, да, а до этого был в Германии, да, по поводу того же BMW, и был на Audi. Вы знаете, никакой разницы, одни и те же автоматы стоят, одни и те же роботы стоят, которые делают автомобили. Поэтому, ну вот серьезно, нет никакой разницы. Хотя раньше у меня было точно такое же, ну как бы вот внутреннее, что нет, лучше я возьму, потому что вот у наших-то руки кривые, а вот оттуда возьму. Это на самом деле было не из-за того, что нам было не с чем сравнивать, грубо говоря, да, то есть поэтому все, что делают сейчас здесь, это ровно того же качества, ну, потому что, ну, не крутит робот гайку по-другому, он не крутит слева направо, а он и крутит справа налево.
Но я прошу прощения, опять же, культура производства, давайте мы вместо этой стали будем использовать вот ту, она все-таки подешевле.
Да вы что, я в Калининграде когда был, там же за этим, знаете, как следят, это все. Все это нет. И культура производства, и рабочие, и все остальное. Там такой контроль идет, о чем вы говорите. Это вот кто это вот сказал, то просто, знаете, такая вот, ну что якобы тут нет такой культуры, как там. Господа, съездите на экскурсию, а после этого вот включайте агентство ОБС, там одна баба сказала кому-то. Поэтому говорю, вот лично вот убеждался, с ребенком ездили на экскурсию. Ничего подобного, все одинаковое.
Спасибо, принимается, но голосование продолжается у нас. Для вас все равно, где произведен автомобиль, это 134-21-35. Нет, по-прежнему для вас принципиально важно место сборки автомобиля, это 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вот я хотел как раз сказать по культуре. Был Таганрожский завод, который собирал машины.
Тагаз.
Вот. Конкретно, да, Тагаз, который собирал акценты.
Так.
Вот у меня работали люди там. Да, действительно, они хорошо собирали, не могли крутить на гайки ни слева направо, ни справа налево, а только так, как надо. Но все прекрасно помнят о шагрене на машине. А почему она появлялась? Потому что нужно было красить машину 6 раз, а они тот же объем краски только гнали за 2 раза. И все машины, которые уходили в Северную область, они все были с шагренью. Вот пример культуры.
Но это то, что было, а то, что сейчас. Вы можете отличить?
А где гарантия, что сейчас так не происходит?
только пользователь может сказать, происходит это или нет по-прежнему. То есть те люди, которые ездят на автомобилях.
Те же самые...
Да.
Алло.
Да, да, в эфире.
Посмотрите те же, на те же самые BMW калининградской сборки. Такая же шагрень. Вот посмотрите так по диагонали на корпус, на стойке.
Ух, посмотри.
Та же шагрень.
Хорошо, спасибо
так
большое.
Это говорит о том, что не высыхают нижние слои. Значит, их просто переливают краску там, вот и все.
Спасибо, принимается. Ну, что касается нашего голосования, результат у нас получается следующий. Для 64% нашей аудитории уже не имеет значения, где собирался автомобиль. 36% по-прежнему предпочитают уточнять, где он собирался. Для них это принципиально важно. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» сообщает, что Роскомнадзор не планирует блокировать Facebook. Об этом заявил советник президента Российской Федерации Герман Клименко. Впрочем, об этой теме мы поговорим еще подробнее через несколько минут. А сейчас о другой проблеме. В Ростуризме создали оперативный штаб по возвращению клиентов компании «Вим». Авиа. Сейчас формируются списки застрявших за границей туристов и устанавливается местонахождение каждого из них. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Накануне Росавиация объявила о приостановке чартерной программы «Вим-Авиа». У перевозчика закончились оборотные средства, его финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах. В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что из-за проблем с «Вим-Авиа» могут пострадать несколько десятков, а возможно и сотен тысяч туристов. Ну и сегодня же прозвучало громкое заявление, что уход «Вим-Авиа» с рынка чартерных авиаперевозок не вызовет коллапса на туристическом рынке. Об этом сообщил агентству ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Он заверил, что власть обеспечит возвращение на родину всех туристов, которые должны были лететь домой рейсами этого перевозчика. Организует это Минтранс, Росавиация и Ростуризм. Ну и дальше любопытное заявление. Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений панического характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, господин Сафонов прокомментировал заявление Ассоциации туроператоров России, АТОР, то есть, и с нами на связи сейчас исполнительный директор ассоциации Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Майя, с вами Олег Сафонов ругается. Что ему ответите?
Слушайте, вот честно, это последнее, что меня сейчас волнует. Больше беспокоит состояние и положение примерно 100 тысяч человек, которые не могут воспользоваться оплаченными ими услугами.
Ну, просто Олег Сафонов утверждает, что ваши разговоры о том, что люди пострадают, ничем не обоснованная паническая, как будто бы атака для дестабилизации федеральных органов власти, на самом деле совсем все справятся. Да.
Послушайте, ну какая еще может быть дестабилизация? Да? Перевозчик прекращает осуществление рейсов. За 4 месяца, в течение этих 4 месяцев, всем было понятно, что у перевозчика, мягко говоря, проблемы. Да, за 4 месяца перевозчик нахватал программ, сделал кучу долгов, и за 2 недели до окончания высокого летнего сезона и окончания чартерных программ вдруг выясняется, что у него нет денег. При том, что туроператоры все оплатили в полном объеме. Это десятки миллионов долларов, на секундочку. Какой еще может быть коллапс?
По вашей информации, сколько все-таки, 100 тысяч, 200 тысяч туристов могут пострадать?
100 тысяч, мы в данном случае, поскольку регулярными рейсами занимается Росавиация, и пассажиров регулярных рейсов будут как-то рассаживать, за этих людей мы не беспокоимся. Мы беспокоимся о пассажирах чартерных рейсов, и это 100 тысяч человек.
Сегодня же прозвучало заявление, что пока не рассматривают отзыв лицензии, там, лишение сертификата у «Вим-Авиа». По вашим данным, вот это все еще может наладиться? Есть какой-то шанс на спасение авиакомпании?
Ну, при условии, что кто-то возьмет на себя оплату и хотя бы частичное погашение их долгов перед аэропортами, потому что проблема возникла, я напомню, в субботу, когда аэропорт Домодедово перестал обслуживать рейсы «Вим-Авиа» в связи с задолженностью размером в 1 000 000 000. Ровно такое же положение у аэропорта Анталии, они точно так же ждут оплаты. И по нашей информации, часть бортов там просто приковали, не пускают никуда, пока оплата не поступит. И еще по ряду аэропортов зарубежных. ровно такая же ситуация. Если найдется кредитная организация, которая возьмет на себя погашение долгов и санацию в ИМАВИА, то да, проблема может решиться.
Пока информация о появлении такой организации, насколько я понимаю, не поступала.
Пока нету, да.
А за счет чего вот сейчас наши власти могут исправить ситуацию, по крайней мере, с теми туристами, которые сейчас остаются где-то на планете Земля?
Ну, вчера, на вчерашнем совещании Росавиации, там был банк кредитор ВИМАВИА с рядом предложений, были туроператоры, партнеры ВИМАВИА, которые тоже, в свою очередь, хотели предложить пакет мер помощи. Это не... не решение проблемы в полном объеме, но хотя бы частичное решение проблемы можно было обеспечить и снять напряженность сегодняшнего дня. Но, к сожалению, на совещание их не пустили.
А то есть они пришли, возле дверей постояли и ушли, так получается?
Они пришли, зашли, и им глава Росавиации сказал покинуть совещание, потому что оно закрытое, и там только перевозчики были.
А вы тоже не были свидетелем того, что происходило за закрытыми дверями или нет?
Нет, нет. Был глава Ростуризма как раз.
А перевозчики-то возьмут на себя тех туристов, которые сейчас где-то остаются еще за пределами Российской Федерации, вот, да и внутри? Ну,
вот у меня вопрос, почему они это должны делать бесплатно?
А на каких условиях это вообще может происходить?
Это предмет для обсуждения. Я надеюсь, что сегодня в 3 часа будет обсуждение как раз в Ростуризме, что, возможно, этот вопрос будет затронут. Мы, собственно, с этим и обратились к правительству, потому что, на наш взгляд, надо принимать меры какие-то сверху.
Вас услышали?
Надо собирать перевозчиков и как-то с ними договариваться, потому что то, что ВИМАВИА 4 месяца после сокращения всех программ, мы все прекрасно это помним, что ВИМАВИА не справлялась уже в начале июня со всеми программами, которые себе нахватало, уже тогда проредили программы в надежде на то, что перевозчик как-то сможет их выполнить, и хотя бы все вопросы к концу сезона будут закрыты. Пускай бы перевозчик сработал не в прибыль, а в ноль. Так выяснилось, что они вообще в минус работали. Вопрос в том, куда деньги девались. Если они аэропорту должны, депозиты туроператоров неизвестно где. Ну, куда-то же деньги девались? Это вопрос.
Вопрос, который остается без ответа.
Без ответа пока, да.
Спасибо. Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. История с ВИМАВИА не завершена, борьба за туристов только начата, по сути.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и вот сейчас возвращаемся к той новости, с которой начинали получасовку. Я напомню, сначала появилось сообщение, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook. Facebook может прекратить в 2018 году свою работу в России, если не выполнит закон о локализации персональных данных. Об этом журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Цитирую, закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет, сказал Жаров. Ну и несколько минут назад появилось сообщение уже от Германа Клименко, советника президента по интернету, где он заявил о том, что Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook в Российской Федерации. Сейчас будем разбираться в том, что происходит с председателем Президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрием Бурковым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Такие противоречивые заявления сегодня поступают целый день. Что происходит с Facebook? Вот по вашей информации, ну и по ощущениям.
По-моему, все нормально происходит. То есть Facebook работает, все остальное. А то, что вы смотрите, я бы сказал, там с деревенской заваленки, или это все комментируют, чисто исходя из текущей конъюнктуры, но это не совсем верно, потому что уже лет 15 идет... Ну, вы представляете, что интернет стал... Это не трубы, не каналы отнюдь. Это даже не конечные пользователи. Это основные... Это несколько крупнейших игроков мировых. И это вопрос экономики. Это вопрос рынков. Если мы смотрим на этот мир, он состоит из нескольких рынков. Это есть Соединенные Штаты, их сателлиты. Это есть Европейский Союз, это Китай. Мы пытаемся в последний момент вскочить в свой вагон и защитить свои интересы.
Не очень понятно просто, в какой вагон мы пытаемся вскочить. Да.
Законодательство вот в области защиты персданных, оно вытекло из европейских директив в свое время. Но в Европе сейчас, например, ужесточает. И, например, я понимаю, что 2018 год станет достаточно существенным, потому что в Европе вступает в действие общее законодательство по защите данных, которое затруднит вход на европейские рынки для кого-либо снаружи. Пускай не в такой форме, как у нас, например, но совершенно другой, но зато это будут замечательные штрафы. Вы готовы платить 20 миллионов евро штрафа? За то, что вы не соблюдаете европейское законодательство, не подчиняетесь соответствию контролю европейских органов. Если у вас есть хоть один клиент в Европе.
Дмитрий, так, здесь...
Какое-то обременение для бизнеса с следующего года.
Дмитрий, здесь есть тонкость. Просто если мы говорим о европейском рынке, это одна история. Россия пока не стала, насколько я понимаю, европейским рынком, и поэтому как отдельный субъект...
Смотрите, вы не поняли, я работаю в России... Вот, например, у меня регистрирует домен кто-то из Европы.
Да.
Все, я попадаю под европейское законодательство с возможностью быть оштрафованным до 20 миллионов евро. Со всеми вытекающими последствиями.
Но мы-то живем в России.
А неважно. Это трансграничные. В том-то и дело, что начинает какая-то Соединенные Штаты настаивать на трансграничности своего законодательства. То есть, что оно применяется вне зависимости от того, где вы живете. Но если у вас есть хоть один клиент через сеть, который во что-то раз купил, все, вы находитесь в европейской юрисдикции.
Прекрасно. Теперь подходим к взаимоотношениям.
Я понимаю, например, Китай, который замечательно тоже выдавливает, и следующий год станет ключевым, и Facebook готовится все-таки соблюдать законодательство Китая.
Готовится ли Facebook соблюдать законодательство Российской Федерации? Вот в чем вопрос.
Да ради бога, на самом деле. Я очень спокойно отношусь, потому что рано или поздно все равно этот вопрос возникнет. Потому что либо мы окажемся, поймите, либо мы, как Россия, окажемся в зоне юрисдикции Соединенных Штатов, либо в зоне юрисдикции Европы. У нас вариант, либо мы сохраним свою определенную независимость здесь. Все. Выбора нет.
Хорошо, а дальше уже начинаются уточнения, самое интересное.
Будем настаивать, да. Если не будем настаивать, Facebook просто, Facebook не волнует проблемы с американским законодательством, потому что американцы относятся очень просто. Мы должны знать обо всех все, а все остальное нас не очень волнует. Соглашение Соединенные Штаты, Европейский Союз, на это рассчитывает Facebook, что там покроет, а с Китаем он разбирается отдельно.
Так, какова вероятность того, что, например, в 2018 году все-таки прекратит свое существование Facebook в Российской Федерации или каким-то образом затруднят к нему доступ на территории Российской Федерации? А это вот, возможно, это маловероятно. Или...
Да. Facebook как бы не ограничил нас в правах. То, собственно говоря, что сделал Цукерберг на прошлой неделе, извините меня, называется ку перед Сенатом и перед... исполнительными органами Соединенных Штатов, да, я буду следить, чтобы русские не влияли на Соединенные Штаты в Фейсбуке. Это как понимать? И что можно будет ждать завтра?
Но у нас-то вопрос именно пользовательский. Те люди, которые...
Так нет, да. Извините, Facebook начинает предпринимать действия против российских пользователей.
Не совсем так. Facebook передает информацию о том, кто какую рекламу покупал в Facebook.
Ну, понимаете, мы говорим с вами политкорректно и в мягких выражениях, но по сути, да, это все равно попрание в правах. Это первый шаг, дальше будут следующие шаги.
Так.
Это большая экономика, это рынки, сейчас начнется совершенно реальный передел рынков. Я отношусь совершенно спокойно, если в какой-то момент, на самом деле, не договорились, ладно, если это действительно бизнес, потому что на данный момент это бизнес. Но только с которым, извините меня, пылесос высасывает деньги из нашей страны.
Ну, так я все-таки уточню. Facebook вообще демонстрирует желание как-то идти навстречу властям Российской Федерации?
Я не могу отвечать, что Facebook — это дело Facebook и глобальная стратегия. Но судя по тому, как Facebook начал реагировать на... Ну, Китай не единственный пример, на самом деле. На отдельные рынки и пытается адаптироваться, выстраивать свою стратегию. Я думаю, что... Собственно говоря, 2018 год станет показателем, то есть есть ли действия, ну, такие конструктивные подход со стороны Фейсбука для того, чтобы он работал глобально и учитывал интересы стран, которые находятся вне американской юрисдикции.
Спасибо. Это был Дмитрий Бурков, председатель Президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России по итогам первого полугодия. Лидерами списка оказались капитаны морского флота и командиры воздушных судов. Самыми высокооплачиваемыми в России с начала 2017 года стали профессии капитана океанского корабля. Там можно заработать порядка 500 тысяч рублей, то есть 500 000 в месяц. И командир воздушного судна рядом 357 тысяч рублей. Ну и на третьем месте по зарплате оказались вакансии на должность главного технолога золотодобывающей промышленности 312 тысяч рублей. Также в десятку рейтинга вошли тренеры хоккейных команд со средней зарплатой 300 тысяч рублей, начальники строительных участков 250 тысяч рублей, врачи-стоматологи 200 тысяч рублей, риск-менеджеры 200 тысяч рублей, инженеры-электрики по итогам первого полугодия могут получать порядка 195 тысяч рублей, ну и вслед за ними идут представители IT-сферы, аналитики в области информатики и вычислительной техники, они могут заработать в среднем где-то 190 тысяч рублей. Десятку самых высокооплачиваемых профессий замыкают вновь пилоты, так, второй пилот на воздушном судне в рейтинге Минтруда получает где-то 180 тысяч, ну и при этом, по данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России оказалась на уровне 38,7 тысяч рублей, то есть 38 тысяч 700 рублей, как-то так получается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла, по данным ведомства, на 7,3%. Минимальный размер оплаты труда, согласно вышедшему в сентябре постановлению правительства, с 1 января 2018 года должен составить 9 489 рублей. Много цифр, но по факту получается следующее. Самые высокооплачиваемые капитаны, пожалуйста, 500 000 в месяц можно получать. Я не говорю сейчас про топ-менеджмент различных компаний, потому что там это не профессия, это скорее фортуна, так это можно охарактеризовать. Ну а что касается именно профессии, пожалуйста, капитан 500 000, рядом командир воздушного судна, ну и далее ниже по списку золотодобыча, тренер хоккейной команды, врач-стоматолог, риск-менеджер, ну и инженер-электрик, пожалуйста, инженеры-электрики до 100 или около 195 тысяч рублей. Не очень понятно после составления этого рейтинга, куда все-таки идти учиться, потому что капитаны дальнего плавания, например, это прекрасно, если вы ходите на океанском судне, но сколько их таких нужно? Имеет ли смысл идти учиться на капитана, если вероятность попасть на корабль после этого и, более того, быть на нем капитаном, ну, сколько процентов? 2? 1? 5? Большой вопрос. Ну, и сейчас буду подключать в том числе и нашу аудиторию, куда идти, на кого идти учиться, на инженера-электрика или на капитана воздушного судна. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Ну, подключайтесь, поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый, вы в эфире.
Ну вот я вам как моряк скажу, знающий, то что капитан дальнего плавания получает 20 тысяч долларов в иностранной компании. Но чтобы стать капитаном, это надо лет 15-20 ходить, и только тогда, возможно, возьмут. Поэтому то, что вот такая статистика, это какие-то цифры нереальные.
Нереальные почему? Ну 20 тысяч долларов, это сколько, если переводить-то в рубли у нас? Ну, получается 1 200 000.
1 200 000, да, никак не 500.
Ну, возможно, они как-то по вакансиям проверяли. Но слишком заниженная заработная плата получается. Вы говорите, что она как минимум в два раза больше получается.
И так. Опять же, смотрите, какая-то такая статистика непонятная. Ну, вот инженер-электрик. Ну, какой инженер-электрик? Главный энергетик или это рядовой инженер-электрик? Если главный энергетик, да, зарплата есть и 250. А если рядовой электрик, то это не больше 60.
Может быть, мы давно просто не изучали списки вакансий. Может, там инженеры-электрики уже давно по 200 зарабатывают, а мы просто ерундой какой-то занимаемся.
Вот сейчас ради интереса открыть HeadHunter и посмотреть вообще все просто.
Как моряк, вы сколько зарабатывали, если не секрет?
8 000 евро.
8 тысяч евро. То есть, в принципе, вот эта история с плаваниями, она довольно прибыльная.
Она прибыльна, да, потому что все компании иностранные, то есть все пароходы ходят под иностранными флагами, то есть от офшорной организации, вот, и там зарплаты очень высокие. Ну, то есть у матроса начинается от 2 000 долларов, вот, и выше уже.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, актуальнейший вопрос, куда пойти учиться. Не вам, вашим детям, внукам, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, алло, добрый день. Меня зовут Андрей из Конькова, земляк Даша Аношко. А вы знаете, а вот этот список, мне кажется, он совершенно не отражает никакой сути требуемой специализации на сегодняшний день.
Почему?
Потому что он очень узкопрофильный. Как вы правильно сказали, сколько лет надо плавать, учиться на капитана, и попадешь ли ты когда-нибудь на должность этого капитана, это еще очень большой вопрос.
Конечно, вероятность того, что вы станете капитаном, примерно такая же, как стать космонавтом. Ну, возможно, чуть побольше.
Совершенно верно. Вот после этого вопрос о том, куда пойти учиться, никакого прояснения в этом аспекте не возникает.
Почему? IT-сфера по-прежнему пользуется спросом.
IT-сфера, сами понимаете, она также очень многогранная и очень широкая. Например, я работаю в направлении IT, и моя работа, по большей части, связана именно с настройкой и наладкой. Вот. А есть же IT, например, разработка там программного обеспечения, есть IT, все направленные в безопасность тех же сетей.
Это подороже, да. Это подороже, наверное. Совершенно
верно. Вот по поводу того же самого электрика, инженера-электрика. Я, например, склонен поспорить, инженер-электрик больше ли зарабатывает стандартного электрика, работающего, допустим, где-нибудь на территории какого-нибудь жилищника в каком-нибудь районе. Опять же, очень большой вопрос.
Вот я говорю,
то бишь, этот опрос, он совершенно не проясняет, куда пойти.
Спасибо. Минтруд, как это, просит уточнить, куда же все-таки идти-то? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, у меня в этом году сын пытался поступить в летное училище.
Так.
Не прошел туда. Только по той причине, что 30% принимаются гости из Средней Азии. Видимо, есть какой-то договор у Росавиации или у Минтранса, поэтому он не прошел.
Ну, есть бюджетные места, он пытался поступить.
Это и было бюджетное место.
А что там с конкурсом?
А конкурс 4,8 было в этом году, но у нас приезжают люди из Средней Азии, в которых пятерка по русскому языку.
Не-не, я не про то, какие оценки требовались, а имеется в виду конкурс. Сколько людей на место вообще? Сколько было претендентов?
Было где-то на одно место 4 человека.
4 человека, ну, в принципе, не такой уж большой получается.
Да, но вот ситуация на данный момент такая.
В следующем году будет поступать?
Не могут поступить.
В следующем году будет поступать?
Да, собирается.
Спасибо, принимается. Еще один звонок успею. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Павел. Я хочу сказать то, что наблюдается вот острейший дефицит инженерных специальностей разного рода, там, теплотехники и прочее. Больше того, подходит острейший кризис специальностей, так сказать, профильных, вот именно, ну, так сказать, ПТУшных, сварщиков, там, слесарей.
Давно уже дефицитов, да.
Нету.
Те люди, которые умеют что-то делать руками, они давно ценятся довольно высоко. Просто от этого не появляется больше желающих получать эти профессии. Вот в чем парадокс.
Но если задать вопрос, куда идти учиться, то инженерная профессия будет востребована, ну, в перспективе, я уверен просто. Потому что сейчас вот квалифицированный инженер меньше 100 не получает, это точно. А более-менее, так сказать, уже, ну, который соображает и с опытом, те же, да, 150 и чуть больше. Это вполне реально.
Спасибо, принимается. Ну что, у нас пока в рейтинге победили моряки, так получается. У нас там плясали от 2000 евро и до 20 тысяч евро, пожалуйста, если вы стали капитаном. Ну а так, добро пожаловать в рабочие профессии, там по-прежнему люди нужны, более того, они ценятся довольно высоко. Все через мгновение говорим о движении.